Тема нашей сегодняшней лекции, так как она обозначена на вебинаре, «Маменькин сынок. Как прервать пуповину». Так вот, женщина, я хочу немножко не так, как это сформулировано, разговаривать об этом. То есть, я объясню одну вещь. В моих глазах тот, кто настоящий маменькин сынок, я ему сейчас дам определение, нет никакой возможности прервать пуповину, не стоит этим и заниматься. То есть упражнение абсолютно проигрышное. А вот то, что очень часто... Спасибо большое.
Это Миш.
А вот то, что очень часто сами женщины называют, так сказать, маменькин сынок, это вполне может быть хороший сын, у которого более близкие отношения с мамой, чем жене бы хотелось. Так вот, давайте сперва попробуем разобраться вообще во всей этой ситуации. Мамы... жены и сыночки. Я думаю, что маменькин сынок – это, в общем, обычно единственный ребенок, очень редко бывает два маменькиных сыночка, так, который обычно рос в семье без отца. Очень часто он не только маменькин сынок, он еще и бабушкин внук. И до очень взрослого возраста мама и бабушка ему буквально в смысле нос вытирали. То есть любое желание этого крошки, мальчика, юноши и мужчины должно было осуществляться. Потому что, собственно говоря, что для своей мамы, что для своей бабушки, такой мальчик является смыслом жизни. Так, теперь, как мы можем увидеть, или он маменькин сынок? Ну, самое первое, до какого возраста он готов жить с мамой? Так, причем я не говорю о том, что ему нужно жить с мамой, потому что мама, скажем, больной человек, ей нужна его помощь. Это совсем не маменькин сынок. Я говорю о том, что ужасно удобно жить с мамой, потому что мама стирает, гладит, пылинки сдувает, обед, завтрак и ужин подает. И, короче, как я это всегда говорю, VIP-сервис. Так. И когда я вижу, что мужчина в возрасте после 25 лет готов продолжать такой образ жизни, это первый признак маминого сыночка. Во-вторых, когда с ним встречаются, нужно проверить, насколько часто, по часам, он говорит: «А вот моя мама сказала». Так, потому что есть такие, у которых это каждые 2-3 минуты, и это самый убедительный довод обо всем на свете. Раз мама так сказала, значит, так правильно. Маменькин сынок будет жить на мамины деньги без малейших угрызений совести. А, собственно говоря, зачем мама существует, если не для того, чтобы давать ему деньги? Маменькин сынок сам не решает вещи, а обо всем советуется с мамой и так далее. Обычно есть, я скажу так, кто за такого мужчину еще не вышла замуж, я ей это очень не советую, потому что, собственно говоря, она выйдет замуж не за него, а за свою свекровь. И я вижу мужчин, которые начинают: «А я хочу жить с мамой после свадьбы, что тебе там будет плохо? Моя мама такая добрая, хорошая, наоборот, она нам во всем будет помогать, детей будет нянчить, все будет делать и так далее». И, кстати, если кто-то думает, что нет маменькиных доченек, то люди глубоко ошибаются, я и доченек таких хорошо знаю. И точно так же не советовала бы мужчине лезть в эту историю. Ну, а когда я говорю о преданных сыновьях, значит, давайте вообще поглядим на всю эту ситуацию глазами трех людей. Начнем с мамы. И всякая из вас, кто сама была, есть и будет матерью, будет понимать, что такое для мамы ее ребенок. Ну нет большего чуда на свете, вся моя жизнь в нем, весь смысл жизни в нем, по ночам не спим, грудью кормим, значит, готовы сделать для этого ребенка все на свете и так далее. И вот он вырос. Моя мама вообще всю жизнь мне говорила, буквально с первого дня, что у меня родился первый сын. Помни всегда, что мы не растим детей для себя. Это ужасно тяжело помнить. Потому что самое главное, что мать должна сделать для своих детей, и самое нелегкое, поверьте, это гораздо тяжелее, чем вставать к детям по ночам, это отпустить. Вот приходит какой-то возраст, когда надо себе сказать, у моего ребенка есть своя жизнь, он имеет право на самостоятельность, он имеет право на свои ошибки, и я не могу стать и всю жизнь закрывать грудью амбразуру и спасать его. Я не должна вмешиваться в его жизнь. И вообще я должна отойти в стороночку. Ужасно тяжело, и далеко не все на это способны. Теперь, даже те, которые вроде бы способны, то есть сознательно мама хочет для своего ребенка счастья и хочет, чтобы он построил свою семью. И допустим даже, что она не тот тип свекрови, для которой любая невестка, она неподходящая. Есть, конечно, эти женщины, особенно среди советских мам, то есть никогда невестка не будет достаточно образована, культурно, умна, приятна, красива на таком уровне, чтобы она была достойна ее сына. И я не говорю про этот тип людей. Я говорю про совершенно нормальных мам. Все-таки растила, заботилась. Мне маме так хочется, чтобы кто-то продолжил это делать. А девчонка, она с этим может справиться? Сомнительно. Поэтому куча мам бросаются на помощь. Они ей помогут, вот этой вот неопытной девочке, справиться с ее задачами. И они убеждены, что они хотят как лучше, так? Ну вот скажите, что может быть лучше, чем перед свадьбой я, мама, пошла, накупила продукты и, значит, все хомрейный кайон, все моющие средства для молодой семьи. Замечательно, правда, еще и деньги сэкономили. Маленькая деталь, никто не спросил эту будущую невестку, а что она любит, не любит, что, из чего она хочет готовить, что она не умеет, что в ее глазах важно, что не важно. Ей так помогли, а она теперь недовольная и неблагодарная. И родился первый внук или внучка. И я ничего не придумываю. Это истинная история, которая была со мной. Значит, я как-то прихожу к портнихе моей мамы для того, чтобы та на меня что-то исправила. Она меня видит, ой, как я рада вас видеть. Я от вашей мамы знаю, что у вас много детей, много это пять, чтобы все были здоровы, но в советских понятиях это, конечно, очень много, так? Моя дочка вот-вот должна родить. Скажи, а я уже все забыла, как ухаживают за ребенком. Скажите, я смогу к вам звонить и консультироваться, если у меня возникнут какие-то вопросы? Я говорю, дорогая, вы, конечно, можете мне позвонить, но не проще ли, дайте дочке мой телефон. Кстати, чтобы было понятно, это не 17-летняя девочка, ей 27 дочки. Так? Значит, так мама смотрит на меня испепеляющим глазом и говорит, вы что, думаете, я ей внука доверю? Так это уже дочка, а не невестка. Так, а тут опытная бабушка, и она ж хочет только хорошего, так, только почему-то невесткам такое мешает. И так далее. Короче, я еще раз говорю, я говорю о нормальных женщинах, адекватных, не о таких, что если невестка дышит, то ей уже за это расстрел положен. Есть и такие. Я когда-то... Женщины, дорогие, я прекрасно помню, как мой старший сын стал женихом. А я знала невесту, я у нее преподавала и очень-очень ее хотела для своего сына. И вот, значит, я прихожу среди знакомых, получаю поздравления. Меня одна женщина спрашивает, скажите, вы рады? Я говорю, рада, не то слово, я счастлива. Она мне говорит... Я уже ненавижу свою будущую невестку. Парню было в 16 лет. То есть, как, вот придет и заберет. Как вы можете сказать, что вы счастливы?
Восемь, на здоровье, пусть уходит вместе с ней.
Так не об этом типе женщин я говорю. Я еще раз повторяю. То есть мама, которая вот так вот держит, нету никаких шансов перерезать эту пуповину, она, если сын в этом не заинтересован, она не отпустит. Я говорю вот о женщинах, которые в принципе дружелюбно настроены и полны положительного желания помочь. Только действуют так, что, значит, начинают возникать конфликты.
Получается, как всегда.
Во-во, хотели по-хорошему, а получилось, как всегда, точка. А теперь давайте возьмем в этом треугольнике нашем вторую сторону. Вторая сторона – это сын. Сына мама растила, заботилась, если она действительно была нормальной, доброй женщиной. Он ее очень ценит, так? Умная, взрослая, вырастила, очень часто вырастила совершенно сама в очень тяжелых условиях. Так, кому он больше всего на свете доверяет? Понятно, что своей маме. Появляется новая женщина в его жизни, очень приятно. Она у него вызывает совершенно другую любовь, радость, восторг, но положиться на нее, как на свою маму, вообще, как это можно? Она там девочка 20 с чем-то лет, а его мама взрослая женщина. Я никогда не забуду, как когда мой младший вышел на Шидухим, я ему говорю, ну какую девочку ты хочешь? Он на меня смотрит влюбленными глазами и говорит, как ты? Я говорю, солнышко, не получится. Он мне говорит, почему? Я говорю, ну понимаешь, я для женщина вроде меня для тебя старовато. Мне под 50, а девочке будет около 20. Вряд ли ты хочешь 50-летнюю. Он мне говорит, что ты этим хочешь сказать. Я говорю, ничего не может на меня, такую, как я сегодня, быть похожа. 20-летняя девочка, ей нужно пройти кучу жизненного опыта, нечего думать, а такое нечего искать, такое это глупо. Так, Но вот это вот обожание своих мам в семьях, где у мамы и сыновей хорошее отношение, оно очень неестественно. Теперь есть третья сторона. Это вот невеста, потом жена, молоденькая невестка, которая входит в семью. Во-первых, она искренне боится этой свекрови, какая бы то ни было. Пусть у нее хоть крылышки сзади растут. Потому что вот этот вот авторитет взрослой женщины и понимание, как она важна в глазах сына, он раздавляет эту молоденькую девочку. И очень многие девочки с самого начала боятся, держатся в сторонке, хотят, чтобы вмешивались в их жизнь как можно меньше. Кроме того, большинство молодых женщин очень ревнивы и хотят мужа себе на все 101%. В тот момент, что он уделяет своей маме вполне легитимное внимание, то есть нормальный сын, как минимум, хаяв бы Илхот Кибудорим, обязан соблюдать правила почитания родителей. То есть маму нужно навещать, ей нужно звонить, ей нужно помогать, когда ей это надо и так далее. Так я согласна, что если он ее, если с работы он идет навещать маму на 2-3 часа, там ужинает, а только потом возвращается домой, то это вряд ли понравится хоть какой-то жене, вряд ли это можно считать нормальным. Но если он приходит домой, посидел с женой, поговорил, а потом звонит маме, а жена становится в стойку, так опять твоя мама, то я уже не знаю, кто тут маменькин сынок, а кто ревнивая молодая женщина. Теперь, что нормально во всех этих ситуациях и как их можно нормализовать. Значит, я, так как я понимаю, что эту передачу будут смотреть и молодые, и немолодые женщины, так, то я хочу сказать одну вещь. Нужно перестать разрывать сына и мужа на части. То есть чаще всего это такой романтический треугольник, по сравнению с которым все, что изображают там муж, жена и любовник или любовница, это бледнеет перед этим. Мужчину просто начинают разрывать на части. «Твоя жена сказала и сделала». «Твоя мама сказала и сделала». А он любит обеих этих женщин, ему хочется им обеим показать свою любовь, свою верность. И он начинает защищать жену от мамы, а маму от жены. И все время находится в постоянных боях. Ни его отношение к маме, ни его отношение к жене никак не улучшает. Второе, я уже сказала и повторяю еще раз. Мамы должны уметь отпустить. Но молодые женщины должны уметь принять, что мама не станет для этого молодого человека пустым местом, как ей бы очень хотелось. То есть я очень часто говорю молодым женщинам, которые устраивают мужьям сцены ревности из-за их мам. Слушай, он со своей мамой проводит час в день, а ты его маму затаскиваешь в ваш дом еще на 4-5 часов. Потому что как только он заканчивает этот час помощи маме или разговора с мамой, ты его еще 4-5 часов пилишь за то, что вот ты без своей мамы не можешь, я для тебя второстепенна и так далее. Ничем это не улучшает отношения. Теперь, дорогие женщины, ничего не поделаешь. Надо быть благодарной свекрови. Если у меня хороший муж, то его мама приложила к этому усилия. Так? Она его вырастила, она о нем заботилась. Я не нашла своего мужа где-нибудь, так сказать, на необитаемом острове. В тот момент, что мы поймем, что этой маме положена благодарность, и начнем ее давать, и будем позволять мужу давать эту благодарность, мама успокоится. Я приведу пример с собой. У меня свекровь, Зигрона Левраха, была супер замечательная хозяйка. С пола можно было есть. Я никогда этого уровня не достигну, хоть я и даю лекции, как вести домашнее хозяйство. И, значит, каждый раз, когда она к нам приезжала, я страшно нервничала и вечно впадала в такой мандраж подготовки, тут вычистить, тут убрать и так далее. А мой муж мне говорил, зачем? Кому это надо? А я отвечала, я хочу, чтобы твоя мама была довольна. А он мне говорил, все равно не будет, не надо. Успокойся, расслабься. Так, в общем, причем она совершенно не могла понять, почему я нервничаю. Вот она приезжает, она мне просто помогает подтянуть уровень чистоты в тех местах, куда у меня руки не доходят. Но вот непонятно, почему мне это мешает. Так, в общем, мы уже были много лет женаты. В какой-то раз она мне сделала очередное замечание практического характера. Не дай бог, ты плохая хозяйка, а там нужно убрать так или вычистить, так или сделать так. И я полностью отчаявшаяся спокойно сказала, мама, все равно так чисто, как у вас, у меня никогда не будет. Она на меня смотрит и говорит, скажи, пожалуйста, я тебе сказала, что у тебя нечисто. Я говорю, хас вашалом, вы мне ничего такого не говорили. Но так чисто у меня не будет, это факт. Женщины, дорогие, больше меня никогда не трогали с чистотой. Я признала, что там чистота больше, я перестала соревноваться. То же самое. Все равно никогда не сготовишь так вкусно, как мама готовит, как в том старом анекдоте о пригоревшем супе. Знаете, значит, мужчина все жалуется, что суп не получается, как у мамы. Женщина пробует так, этак, добавит, спрашивает свекровь. Не работает. В один непрекрасный день ребенок кричал, она побежала к ребенку, а забыла выключить конфорку, и суп немножко пригорел. Муж вернулся, о, теперь получилось, как у мамы. Так все равно самое лучшее, даже если у мамы пригорает постоянно. Так вот, есть... Для молодых женщин это ужасно обидно. Как это я ей скажу, что она что-то умеет лучше меня? Во-первых, наверное, да, разве что действительно очень умелая молодая женщина, хотя бы потому, что та ведет хозяйство на 25 лет дольше. было когда натренироваться. А даже если нет, так, как говорят на иврите, фергантила, то есть я ей дала почувствовать ее превосходство. Так что от меня отвалится? На этом мама обычно успокаивается, потому что на подсознательном уровне для нее очень тяжело думать, что другая женщина для ее сына лучше, чем она. Теперь, это первый мой совет, и он очень хорошо работает. Вместо того, чтобы защищаться от критики, признать превосходство. Дают тебе советы о воспитании ребенка. Сколько времени бабушка тут сидит? Час? В ближайший час я буду делать точно, как мне говорят. Бабушка ушла, я могу делать то, что я понимаю. Но зачем доказывать бабушке, нет, мы воспитываем ребенка вот по таким принципам. Я не имею в виду, когда родители вмешиваются в то, что мы религиозные, тут не уступишь. Но когда я один раз получила письмо, в котором женщина пишет, что его мама вмешивается в религиозное воспитание моих детей, а кроме того, нас не было, она, не спросив меня, подстригла ребенку ногти, действительно, жуткий грех. Я считаю, что бабушку нужно приговорить к тюремному заключению. Так мы, молодые женщины, себя уже не один раз накручивают ради вещей, ради которых это делать совершенно не надо. И нужно понять, что да, бабушка не обязана получить у меня разрешение с 7 печатями для того, чтобы подстричь ногти внуку. Конечно, теперь это для бабушек. Если бабушке хватит ума понять, что молодая женщина с первым ребенком может это воспринять как немое высказывание о том, что ты не следишь за тем, чтобы ребенок выглядел аккуратно, то, может быть, она воздержится от того, чтобы делать это, или скажет маме ребенка спокойно, ты знаешь, он меня царапал, кажется, стоит уже подрезать ему ноготочки. То есть я призываю обоих, обе стороны этого треугольника вести себя умнее. Но теперь перейдем к тому, что женщина хочет, чтобы муж уделял ей побольше времени, а маме поменьше. Желание естественное, я не буду это отрицать. Но давайте поймем одну вещь. Почему сыну хочется к маме? Его там не критикуют, его там угощают вкусненькими вещами, его там балуют, его там очень ценят за все, что он делает. Это те сыновья, которым хочется бегать к мамам. Я ни разу не видела, чтобы там, где мама пилит, ругает, унижает, оскорбляет и так далее, чтобы сын напрашивался на визиты к маме. Так вот, если он идет к маме получать удовольствие, а возвращается домой и получает от жены нагоняй, то как вы считаете, что жена сделала в этом отношении? В моих глазах отправила его к маме на следующий визит. Потому что я лично пойду туда, где меня балуют, а не туда, где меня пилят. Теперь, есть женщины, которые мне пишут и говорят, его это беспокоит, но это требует его мама, чтобы он приходил, помогал, заботился, делал. А мама манипулирует и требует этого гораздо больше, чем нужно. А я в таких случаях спрашиваю молодую женщину, а вы что делаете? А я говорю, не ходи, посмотри, это манипуляция. Так она себя чувствует хорошо, она тебя пугает даром. Женщины дорогие, что должен делать сын, которому жена говорит это об его маме? Защищать ее, это же понятно. Иначе какой он сын? Поэтому я всегда советую вот это вот способ перерезания пуповины. Солнышко, ты непременно должен пойти и навестить маму, раз она в таком состоянии. А тогда окажется, что если мама действительно манипулятор и нудник, а это может быть, она ему надоест гораздо быстрее, чем когда я буду стоять и требовать, чтобы он прекратил свои визиты. Потому что ему теперь не надо больше бороться с женой. Жена не только отпускает, жена посылает выполнять мицват кибудорим. Так? А он идет туда и получает свою серию ахов и вздохов и нервных переживаний попусту. И возвращается домой, усталый от всего этого, и говорит жене, ой, слушай, мне кажется, что она уже от одиночества манипулирует и морочит мне голову. То, что она сама говорила раньше. Так или думала все время. А жена говорит, да, я тебе очень сочувствую, правда, тяжело так. Ну что же делать, это мама. Гораздо быстрее все начнет входить в норму. Теперь, может быть, и это правда, мама действительно больной человек, и она нуждается в помощи. И что делать, когда сын единственный, некому помочь, кроме него и невестки, и ничего не поделаешь, это часть нашей жизни. Точно, и я всегда говорю, самая большая награда за такие вещи придет не сейчас. Сейчас очень тяжело, не очень хочется. Спасибо. А наши дети видят, как мы относимся к своим родителям. То есть, если ребенок видит, что его родители действительно заботятся о престарелых родителях, больных родителях, то они учатся, что родителям нужно помогать. А если нет, сказки из азбуки Толстого нужно пересказывать, или все еще успели в детском садике поучить. Потрясающая история, у него, по-моему, какие-то еврейские корни. Как ребенок сидит и вырезает мисочку из дерева, из которой он будет кормить своих родителей, когда они старыми станут, потому что они сердятся за то, что дедушка бьет тарелки и дают ему из миски. Так вот, мы растим своих детей такими, как, какой пример мы им показываем.
Сфера это больше отношения, когда девушка встречается с маленьким сынком, да, в смысле до свадьбы, да, и вот есть парень, который вот, всю жизнь очень хорошее отношение с мамой, да, и когда живет с ней, ему уже 40 лет.
Ура! Тебя здесь не было, когда я сказала, не встречайтесь. Если человек в 40 лет продолжает слушать маму, как будто это голос святыни с небес, и объясняет девушке, ты знаешь, я бы хотел жениться, но у мамы возражение, скажите маме спасибо, что у нее возражение сейчас. огромное спасибо. И оставьте ее искать следующую невесту. Он же досиделся до 40 именно по этой причине. На каждую невесту у мамы было что-то сказать. Он жертва самого себя. Он выбрал это положение. Его ни одна, никто его не заставляет себя так вести. Я, да, хочу поговорить еще о чем-то другом. О людях, которые, когда говорят о помощи, когда говорят о том, что сын уделяет матери внимание, в определенных пропорциях так и должно быть. Правильно, я понимаю, что у женщины, у которой несколько маленьких детей, всегда будет конфликт. Так сказать, сколько там часов муж вообще может помочь, а он на эти часы еще убегает к своей маме. Но нужно действительно посмотреть, или он к маме спасается бегством из дома, или есть вещи, в которых мама нуждается. То есть, к примеру, мама Ола Хадаша, которая на иврите еле говорит 20 слов, нуждается в том, чтобы ее сопровождали в какие-то учреждения. Или мама, такая мама нуждается, если она уже не молодая, чтобы сделали покупки и принесли их домой. Ну, у этого есть пропорции, время и так далее. Я говорю о чем-то другом, что в моих глазах возмутительно. Была семейная ссора. Берется трубка телефонная и звонят маме.
Мама,
умница, спасибо большое, Рочка. Ее мама объясняет ей, как вести себя. Его мама объясняет ему, как вести себя. Может быть, если бы мамы объяснялись между собой, было бы лучше. Во-первых, в моих глазах это просто измена. Потому что то, что происходит между мужем и женой, должно быть скрыто от чужих глаз. И точно так, как никакой женщине не хочется, чтобы ее обсуждали с свекровью, так никакому мужу не хочется, чтобы его обсуждали с тещей. И каждый из нас чувствует, как это оскорбительно, когда вторая сторона это делает. То же самое, когда являются домой и начинают говорить обвинения от имени мамы. А вот моя мама сказала, что ты не должна, не должен, или наоборот, должна, должен. Я, между прочим, не выходила замуж за маму, я вышла замуж за мужа. Так? И вот это вот умный супруг должен уметь очень ассертивно прекратить. То есть первый раз, что делается замечание от имени мамы, сказать: дорогой, по-моему, это наше дело, и подумай, как бы ты себя чувствовал, если бы я вмешала маму с другой стороны. Теперь, почему это так ужасно? Ведь наши мамы нам так хотят добра. Да просто потому, что нет ни одной мамы, которая могла бы смотреть на ситуацию объективно. Иначе она не мама, а какая-нибудь крокодилиха. Так? Для мамы совершенно естественно, что ее ребенок, он та сторона, которую, даже если она очень любит зятя, невестку, но защитить ей хочется своего ребенка, облегчить жизнь ей в первую очередь хочется своему ребенку. А тогда, значит, начинаются разговоры в стиле: а почему он, она для тебя этого не делают? Вот тебе бы было так проще, легче, лучше и так далее. А вы меня извините, уговорить меня, человека, что если мне так будут делать, это будет лучше, это совсем не тяжело, но это никак не влияет положительно на отношения. И я считаю, что это должен быть взаимный договор между мужем и женой еще до свадьбы, что мы не вмешиваем родителей в наши отношения. Мы можем посоветоваться вдвоем. Нам уже обоим было за 40, а отцу моему зихрону левраха за 70, когда в последние годы его жизни у нас возникли определенные денежные проблемы. И муж мне говорит: слушай, давай поедем к твоему отцу, он человек умный, послушаем, что он говорит. Так это мы вдвоем выбрали его как советчика. Мы понимали, что он может нам много посоветовать. Кстати, сделали мы потом что-то другое, потому что он нас не заставлял делать то, что он советовал. Это что-то одно. А второе, это когда я иду советоваться за спиной, пусть даже о каких-то вполне легитимных вещах. То есть, скажем, меня беспокоит в чем-то психологическое состояние нашего ребенка. А мама у меня крупная специалистка в этой области. Так я за спиной у жены иду об этом советоваться, а потом прихожу и говорю: ты знаешь, мама сказала, что мы должны с ребенком сделать то-то и то-то. Почему мама сказала тебе, не поговорив с нами обоими? Может, у меня есть свой взгляд на эту вещь? Вообще, почему? Это наш ребенок, тогда почему мы не вместе в этой ситуации? И так далее. То есть даже в вещах совершенно невинных все равно всегда человек в этом треугольнике будет чувствовать, что его вытеснили, если разговаривают с родителями за его счет. Теперь есть вещи, в которых дети должны научиться, что родители не слушают. Все религиозные дети почему-то понимают, что в вопросах религии нерелигиозных родителей не слушают. Почему нельзя понять то же самое о взаимоотношениях? Вот это я никогда не могу понять. То есть не будет же ни один муж на свете обсуждать своей мамой, должна, религиозный муж, должна или не должна его жена ходить в микву. Даже если мама считает, что у жены на это попусту уходит полдня. Так? Что ей скажет сын? Мама, это наш образ жизни, пожалуйста, не вмешивайся в него. И совершенно не будет чувствовать, что он плохой сын, что он закрыл маме рот и так далее. Почему, когда мама говорит, что она считает, что она теряет попусту полдня тем, что она пошла учиться на какие-нибудь курсы, которые маме кажутся абсолютно нерелевантными, почему это можно? То есть я для женщин, я еще раз говорю, давайте научимся, взрослые женщины, не вмешиваться, а молодые женщины ассертивно стоять на своем праве, решать вещи вместе и обязательства не вмешивать вторую, не вмешивать родителей со своей стороны в нашу жизнь. Но есть тут еще что-то. Да.
Если дочь с мамой будут хорошие отношения, естественно, что она хотела бы посоветоваться с мамой в каких-то вещах. То есть она, как она советовалась до этого, говорит, после свадьбы она тоже будет мне советоваться. Мы говорим про хорошие отношения, которые были между дочкой и мамой.
А хорошие отношения? Почему? Это, вы знаете, вот, вот всегда, это как в том старом анекдоте, который я обожаю. Значит, у меня жуткий зять. Слегка наоборот, у меня жуткая невестка. Мой бедный сын должен бегать за покупками, водить детей в садик, вставать ночью к ребенку и давать ему соску. Зато у меня замечательный зять. Он водит ребенка в садик. Он бегает за покупками. Он встает ночью к ребенку и дает ему соску. И вот это вот подход очень многих женщин. Что такое? Я мамочке рассказала о нашей интимности, а с кем мне, если не с мамочкой, посоветоваться? А мой муж рассказал своей мамочке о нашей интимности. Какой гад, как он смеет рассказывать такие вещи?
Флора, у вас не было такого, что ваш сын приходил с вами посоветоваться о каких-то вещах, которые у них были в семье, и насчет их связи? Нет,
еще как было. Во-первых, первое, безусловно, бывает, что с тобой приходят советоваться. Самое первое, я говорю сыну, ты не будешь передавать вещи от моего имени. Второе, если это вещи, которые я считаю, что я в них вмешиваться не должна, я говорю, дорогой, вот тебе деньги, пойди к специалисту X и поговори лучше с ним. Так, третье. Кроме очень редких случаев, я всегда стараюсь объяснить и сыну, и дочке, какие у них замечательные жены и муж. Вы знаете что? Что я не женщина, я тоже в молодые годы советовалась с родителями. Так моя мама говорит, что когда я начинала кричать из-за того, что я чем-то недовольна на мужа, она брала трубку, ставила ее на усилитель звука и шла заниматься какими-то своими вещами. Она говорит, как только я слышала, что есть пауза в криках, я подходила и говорила, ничего, дорогая, ситуация уладится, ты не нервничай так. Она говорит, обычно у тебя начиналась вторая волна, как у всякой женщины. Я, говорит, я отходила опять. Так, и так, пока ты немножко не успокаивалась. Я никогда не помню, чтобы мне родители сказали что-то дурное о моем муже. Сколько есть таких родителей? А с годами я научилась, что несмотря на то, что мои родители замечательные, моего мужа очень обижает, что конфликты до них доходят. И я себя спросила, почему ему рассказать свекрови категорически запрещено, и я устрою сцену у фонтана, если это произойдет, а мне можно. Да, мои родители к нему относились совершенно в открытую, он это никогда не отрицал, лучше, чем ко мне моя свекровь Зихрона Левраха. Так что, поэтому они о нем должны слышать дурное? Женщины, муж и жена 100 раз помирились. А у родителей на сердце остался осадок того, что им успели доложить, пересказать, посоветоваться и так далее. Я никого не знаю, кто звонят и говорят потом: мам, ты знаешь, я просто кипятилась, я полная дура. Он такой хороший, ну просто у меня был плохой день, и я сегодня была очень раздражительна. Это же ни одна дочь не делает. Когда звонят, когда что-то не так. И вот ходит бедная мама с ощущением, что все не так. И я опять повторяю, хорошо, если есть умные родители, которые не вмешиваются и не настраивают против. Но я никогда в жизни не забуду, как, значит, ко мне пришла молодая пара, где она через 6 недель после свадьбы сбежала из дома. А я была еще очень-очень молодая консультантка. И, значит, когда она пришла, я выслушивала все, что она говорит, и потом, когда мне ее муж позвонил и сказал: я понимаю, что она у вас, как вы соглашаетесь ее слушать, не выслушав меня, я поняла, насколько он прав. Значит, приехал муж. Они сидели у меня за час вдвоем, спокойно помирились, уехали домой, мы там договорились о продолжении. Проходит еще час, звонок. Это ее мама, которая всю жизнь была матерью-одиночкой. Они у вас были? Я говорю, были. Так? И что вы сказали? Я говорю, ничего, вы можете расслабиться. Значит, они помирились, все в полном порядке. А вы не думаете, что для нее лучше развестись? Я говорю, я извиняюсь, а как может быть лучше развестись через 6 недель? Она мне: ну если он себе уже сегодня такое позволяет. И говорю: дорогая мама, вы мне хотите сказать, что он себе позволил? Он, не дай бог, побил ее, он обозвал ее какими-то жуткими словами, он напился, он накурился травой, взял наркотики. Он был обижен. И высказала это очень громким голосом и не самым терпеливым тоном за что-то. Она обиделась на него, пошло-поехало, и она ушла дышать свежим воздухом. Ради этого разводятся. Ну, если сегодня так, то кто же знает, что будет дальше?
Она то же самое говорит ей, скорее всего. Она, наверное, ей звонит.
Соответственно. Поэтому я всегда говорю, давайте научимся не вмешивать очень-очень любимых и очень-очень умных родителей. Так не надо. Не могут родители быть объективными советчиками своим детям. Это ничего не поможет. Интересы моего сына для меня всегда будут первыми. Хочу, не хочу. Это в природе человеческой. Я очень-очень люблю всех невесток, но никогда не буду утверждать, как очень любят русские мамы, что я люблю совершенно одинаково и сына, и невестку, а вот она мне на любовь не отвечает. Ужас.
Можно вопрос?
Да, конечно.
С той стороны. Если муж с большим трудом может сдерживать информацию перед своей мамой, обсуждает, рассказывает, а мама всегда готова выспросить и поддержать, как быть в этой ситуации?
Это постоянная ситуация. Это не только... То есть вопрос не такой редкий. Сказать мужу, что если он понимает, что ему будет неприятно, что я буду делать то же самое, то я очень прошу воздерживаться и научить маму, что у нас есть личная жизнь. Если муж эту просьбу не выполняет, кто обидится по-настоящему, то есть чтобы было понятно, что для меня это неприемлемо. Я не предлагаю устроить скандал, я предлагаю обидеться.
У человека нет мамы. Ну, то есть вот у женщины нет мамы, она сирота. То есть только вот есть муж со стороны...
А, это ей, конечно, труднее. Но я могу найти раввина в нашей общине, с которым я буду советоваться. Я вон сегодня слышала, как женщина говорила, что она рассказала про свои неприятности раббанит, а та сказала: я тебе уже покупаю билет, уезжай к маме, с таким человеком жить нельзя, не выслушай в его сторону. Так можно пойти к раббанит, можно рассказать знакомым. Если не держат наши семейные отношения дискретно, я не предлагаю это все делать. Я предлагаю объяснить мужу, что ему может быть так же больно и неприятно, как мне. И что наша личная жизнь, она наша личная жизнь. И если ему хочется о чем-то посоветоваться с мамой, то пусть спросит жену, или он может об этом рассказать. Может быть, при ней посоветоваться с мамой и послушать обоим. Может, жена сможет немножко иначе объяснить ситуацию. Но когда это делается за спиной, я еще раз повторяю, в моих глазах это измена, не физическая, это измена в отношениях.
Еще, девушка спрашивала, она разговаривает с мужем, да, и муж говорит какие-то вещи, но он не говорит, что это сказала мама. А потом при разговоре с мамой она выясняет, что это слова мамы. Типа, как ей поступать в этой ситуации? Он-то не говорил, что это мамочка сказала, да? То есть, но она потом выясняет, что как раз эти слова, которые он ей говорил, это слова вот бедюк, то, что мама говорила ему.
Смотрите, я хочу сказать. Я знаю, что есть система отношений, в которых мужчина замалчивает то, что он обсуждал со своей мамой семейные проблемы, а дальше он говорит от имени мамы. Кстати, тоже, я еще раз повторяю, то же самое бывает и наоборот. Смотрите, я думаю, что нужно спросить в этих случаях в открытую, свекровь. А чего вы бы, собственно говоря, хотели? Чтобы мы расстались? Нету ни одной свекрови, которая сознательно, если, я не говорю, не дай бог, кому-то дико не повезло с невесткой, она там изменяет сыну или орет на него, или курит наркотики, а до свадьбы этого не знали. Но если речь идет о нормальной, адекватной женщине, ни одна женщина не признает вслух, что да, она хотела бы сына назад. Так вот сказать... что, к сожалению, то, что вы сыну говорите, отношения между нами не улучшают, а наоборот. И очень жалко. Теперь, если свекровь устроит обиду или будет доказывать, что это не говорилось, что сын и так понимает, и муж вернется очень возмущенный и обиженный, сказать ему: дорогой, больше всего на свете мне хочется с тобой хорошо жить. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что вот то, что ты слышишь, такие объяснения о том, что у нас происходит, это нам помогает хорошо жить или, наоборот, разрушает наши возможности? Может, найдем нейтрального человека, с которым мы вдвоем обсудим ситуацию? Но, женщины, я еще раз возвращаюсь. Никогда кроме одного случая. Если совершенно ясно, что свекровь натравливает сына на невестку, женщина может и должна требовать, чтобы они отдалились, если мужчина заинтересован остаться в браке. Потому что это все равно плохо кончится. Там, где мама заинтересована вернуть сына домой, мама – это танк, против этого не удержишься. Но если это не происходит так, тогда давайте попробуем дать маме почетное место в нашей семье. Что значит почетное? Мы рассказываем о том, о чем можно рассказать. Ведь есть семьи, где картинка наоборот. Само то, что сказали, я извиняюсь, забыла выключить телефон перед. Это мой разговаривался. Спасибо. Так, есть вещи, которые это действительно выносить ссор из избы, так? А есть вещи, когда ревность уже такая, что само то, что он, скажем, рассказал маме, что мы собираемся пойти в театр завтра вечером, жена начинает кричать: «Зачем ты ей это сказал?» Она будет говорить, что мы тратимся на театральные билеты. Так, слушайте, он имеет право разговаривать с матерью. И если бы он рассказал кому-то из знакомых, что вы пойдете в театр, то я предполагаю, что сцены бы не устроили. То есть я предлагаю обеим сторонам немножко здравого смысла. Есть вещи, вот как с ногтями, то, что я рассказывала, что, честное слово, ничего не случилось от того, что бабушка подстригла ногти внуку. Есть вещи, от которых очень-очень случается. Скажем, я считаю, что ребенок не должен есть сладкое, а бабушка пихает его в необыкновенных количествах. Так опять... Если женщина умная, то она понимает желание бабушки дать. Она не будет устраивать из-за этого скандала, а потом как-то заберет это сладкое. А есть вещи, которые вообще недопустимы, потому что бабушка говорит: «Плевать мне на ваши глупости», и пихает ребенку колбасу некошерную. Так? Так... Вот взять вещи в пропорциях, так? Понятно, что я не могу допустить, чтобы ребенку пихали некошерную колбасу. Абсолютно ничего не случится, даже если я против сладости, если ребенку дали одну конфету или одно крембо. Ущерб для здоровья гораздо меньше, чем скандалы вокруг этого возле ребенка. Если беспрерывно ему дают сладкое, а он на него аллергичен, и у него потом неприятные реакции, то понятно, что это надо остановить. Точно так же, если муж рассказал, что я спекла яблочный пирог на шаббат, так то уголовного состава тут нет. Конечно, можно сказать: да, твоя мама скажет, что я никакой другой пирог печь не умею, и каждую неделю пеку только яблочный. А яблоки сегодня дорого, значит, твоя мама скажет, что я трачу деньги, и я заведусь с полоборота. А можно понять, что он всего лишь рассказал, хотел мне комплимент сделать, что поставили яблочный пирог. То есть, давайте введем все в пропорции. Есть тяжелые отношения между свекровью и невесткой, еще Талмуд об этом говорит. Мужчина, который настаивает на том, чтобы жили вместе или в такой тесной близости, что для жены она непереносима, женщина ими по галахе имеет право от этого отказываться и по жизни должна от этого отказываться, потому что иначе жить невозможно. Мужчина, который ходит и помогает своей маме, и звонит, и навещает, когда жена его из-за этого пилит, ругает, ссорится, она его просто отсылает к маме собственными руками. Я сейчас повторяю то, что я говорила. И, так сказать, в заключение, чтобы никто не думал, что я воображаю, у меня... Вы знаете, я хочу сказать, с тех пор, как я стала свекровью, в каких-то вещах мне стало гораздо легче понять и простить своей свекрови, несмотря на то, что у меня с невестками совершенно другие отношения, но я просто понимаю, как нелегко сдерживаться всегда. Но я помню замечательный пример, в котором у моей свекрови не было ни малейшей вины, а вот это наша женская, которая вливается на мужские головы. Когда мой отец, Зихроно Левраха, умер, свекровь уже была очень немолодая женщина с больным сердцем. Родители мои жили на третьем этаже на подъеме. То есть от автобуса нужно было подняться и потом еще подняться на третий этаж. Договорились, что его мама не приедет к нам в течение поминальных дней. Значит, она позвонила, оправдывалась. Я говорю: мама, что вы говорите, никто от вас этого не ждет и так далее. На первый шаббат после смерти отца мы привезли мою маму к нам, и мой муж все годы, пока мама была в таком состоянии, что могла ходить, раз в неделю ездил, брал ее к нам, привозил и так далее. То есть всеми силами демонстрировал ей его уважение, заботу и так далее. Так вот, этот же муж мне говорит: слушай, пожалуйста, пойди сегодня и скажи, подойди к моей маме. Так она жила близко от нас, чтобы она действительно убедилась, что ты не сердишься на нее за то, что она не пришла. А я была после недели, так сказать, этой траурной недели, которая очень нелегкая, после скоропостижной смерти отца, и я заводилась не с полоборота, а от одного прикосновения. Я ему говорю: я уставшая, у меня нет настроения, не хочу идти. Так муж мне говорит: значит, ну я тебя прошу. Вроде положено ему за то, что он делает. Нет, вместо этого началось: ну, конечно, всегда твоя мама важнее. Муж понял, что когда человек ведет себя неадекватно, с ним разговаривать нечего, и ушел на молитву. А я осталась дома. Хожу и завожу себя. Вот, и тогда, и тогда, и тогда я в таких переживаниях, а его мама всегда, женская всегда, все знают, последние три раза, его мама всегда главнее. И вот на каком-то этапе я даже не обратила внимания, что я заорала на себя вслух. То есть моя мама подскочила, так я знаю, что это было вслух. Я себе сказала: а ну-ка прекрати это. В тот момент и мама выскочила: что такое? Я говорю: мамочка, ничего, тебе показалось. Пошла, оделась, пошла к свекрови, вернулась назад и спросила себя, ради чего я развела этот сыр-бор. Так вот, очень часто не муж маменькин сынок, а я сейчас не только я, а все мы, женщины, которые устали в возне с собственными детьми, от работы, от чего-то. А кто во всем виноват? Есть наидыш оборот, кричат на кошку, а имеют в виду невестку или свекровь. Так вот, это срывается. Так вот, этим мы не сделаем мужа подальше от его мамы. Наоборот, мама не кричит ни за что, ни про что. А мы очень часто, да. Если мы хотим, чтобы мужу хотелось быть со мной больше, чем с мамой, надо себя спросить, почему ему так приятно с мамой, и попробовать дать ему эти условия. Это, конечно, гораздо тяжелее, чем разрывать пуповину силком. Так? Но оно получается не за день, не за два. Когда жена старается вкусно приготовить, чисто содержать вещи, принять вечером с улыбкой, не так хочется бежать к маме. Все это есть дома. Когда тебе объясняют, какой ты умный, замечательный, добрый и хороший, так от жены это приятнее слушать, чем от мамы. Но для этого это надо сказать, а не говорить «ты маменькин сынок». Так вот, способ один – жить хорошо между собой. Что касается, еще раз повторяю, патологических маменькиных сыночков, держаться от них куда подальше.
Это неизлечимо?
Если человек дотянул до этого возраста, какой уважающий себя мужчина в 40 лет будет говорить, а вот мама сказала. Я извиняюсь, это же не я рекламку выбирала для вебинара. Подумайте, какую картинку вы поставили там, те, кто делали эту рекламку. Выбрали из приключений Шурика самую несчастную его фотографию, где он выглядит полным олухом. Так, по-моему, все сказали. Так.
Начать.
Потрясающий вопрос, очень-очень уважаю за него. Начать отпускать с 2 лет. Все время, то есть, вместо того, чтобы быть мамой-львицей, которая защищает ребенка от всех неприятностей, которая решает за него проблемы, которая всегда все делает правильно, которая не дает ему ошибиться, которая звонит в Талмуд Торам, на моего ребенка накричали. Может быть, нужно позвонить. Бывают ситуации, но в любой ситуации, так? Так вместо этого быть мамой, которой очень тяжело видеть, как ее ребенок справляется с трудностями жизни, но стоять в сторонке и говорить этому ребенку все время: я на тебя полагаю, что ты с этим справишься. Твой выбор, он в моих глазах заслуживает уважения. И, само собой, молиться за наших детей без конца.
Мальчик, который не может ничего никак и нигде. То есть вот он где спит, там ест, там в туалет ходит, там же вещи бросает, там же, ну, то есть вот все вокруг. Убирать не разрешает, как бы, при этом жалуется папе, что у меня там холодильник пустой, что еда не сготовлена, там еще что-то. И тут же я могу, как бы, ну, чтобы не было скандала, я не говорю там сразу мужу, там, ты что такое спрашиваешь, да? А я спустя там 20-30 минут говорю, там, сынок, если ты подойдешь, ну, назовем по имени, сынок не говорю, а там, подойдешь к холодильнику, наклонишься, то там стоят костыль, а еще ниже, там и два пакета молока, а еще там, на что мне отвечать? Я уже туда не пойду. И тут же у меня с мужем идет скандал, кто говорит, ты что, не приготовил, не сварил, не купил, ребенок голодный ходит.
Смотрите, это действительно совершенно другая тема. И я хочу сказать одну вещь. И дети во втором браке родителей очень трудно понять, как с ними себя вести, что делать. Я всегда убеждена, что во втором браке, особенно когда дети взрослые, родителям и детям нужна психологическая помощь. Самим с этим справляться практически невозможно.